Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемый радиослушатель, в эфире передача «Разговоры об искусстве». И сегодня не совсем привычно, мы выходим не из своей студии, студии записи на радиоканале «Воскресенье». Сегодня мы в Доме писателя, в Екатеринбургском Доме писателя. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего участника наших разговоров об искусстве. Итак, мы в Доме писателей, в таком небольшом уютном месте, достаточно по-домашнему, я думаю, надеюсь, и в том числе побеседуем, поговорим. Итак, мы вместе с поэтом, писателем, драматургом Аркадием Застырцем. Здравствуйте,
Аркадий. Здравствуйте.
Аркадий Застырец, член Союза писателей России, лауреат премии Павла Петровича Бажова, лауреат губернаторской премии. И вот, Аркадий, начать хотелось бы вот с чего. Я опять же процитирую вас. Когда я готовился к нашей встрече, мне безумно вот как-то впали в голову вот эти вот строчки, я их себе выписал. «Мы с тобой задремали в пути, отпустили нечаянно вожжи и оставили лошадь брести через поле в тиши бездорожья. За падением следовал взмах, а когда накренило телегу, нам приснилось, что в синих плащах мы шагаем по первому снегу». Вот вообще мне показалось, вот это ваши именно, если говорить о поэзии, ощущение какой-то небесной чистоты присутствует во многих ваших творческих произведениях. Что это для вас? Это неотъемлемая часть состояния вашей души?
Ну, я не однажды слышал, что в моем, так сказать, творчестве очень важное место занимает стихия воздуха. Ну и небо тоже, естественно. Наверное, да, наверное, это очень для меня важно. Ну, в общем, получается, это легкий вопрос.
Угу.
Кстати, да. Простите, Дмитрий,
да.
Вот это стихотворение, оно совершенно ведь акынское. В этом стихотворении просто отражается совершенно реальная ситуация. Вот это все, как там написано, так и было на самом деле. Да, я вообще, ну, стихи по-разному рождаются, по разным поводам. Но, в общем, немало у меня стихов, которые вот так, сказать, из какой-то реальной жизненной ситуации вырастают. Я поэтому люблю так это. Немножко не всерьез, но говорить, что я вот такой акын. Что вижу, вот то и пою,
о том и пою. То есть для вас стихотворение может родиться, как великая Эдит Пиаф говорила, песня для меня рождается вот здесь, на улице, в многонаселенном квартале. То есть...
Да, конечно, где угодно. Где угодно. В саду, вернее, в конце садовом, где реже старая трава, еще не выданная словом, калитка скрипнула едва. И точно шепотом песочным, и в жаркий полдень полуночным, как строчкой тропкой пронеслись шаги, шаги, легчайший бриз. И сердце, замерев сначала, нет-нет, он не был ей знаком, какой-то юноша с цветком, больней и глубже застучал. Он вымолвил. В ответ она с непониманием глядела и на стрелу веретена овчинку светлую вертела под кровом сетчатых теней. Он повторил с кивком и взмахом и преклонил, охвачен страхом, колени и главу пред ней. Ни светлого кольца, где темя, ни крыльев за худой спиной. Неслышно развернулось время, как на пружине заводной.
Творческому человеку для этого нужно много видеть, много наблюдать, больше, чем...
Много видеть, да, но много видеть в смысле уметь видеть больше, чем иной человек в этой же ситуации. Это не значит, что творческий человек должен все время путешествовать и хватать как можно больше впечатлений. То есть я, вот, признаюсь, угодил недавно в больницу и... На больничной койке насочинял столько стихотворений, что началась новая книга. И там достаточно, оказывается, вот в этой почти тюремной обстановке достаточно вдохновляющих моментов, и в том числе видений и видений. То есть, когда просыпаешься в 5 утра и видишь за окном сосны, а на крыше горит прожектор пронзительно ярко, будто эта звезда упала на крышу. И сочиняется стихотворение. То есть в этот момент я обнаруживаю, что я лежу в палате на 3-м этаже и понимаю, что я практически всю жизнь прожил на 3-м этаже, хотя переезжал несколько раз.
Вы сами говорите, что первое стихотворение было по существу изложением чрезвычайно яркого и необычного сновидения.
Да, было такое.
И с тех пор... Он время от времени возвращается к этому методу, то есть вы, да, даже считаете, что механизмы поэтического творчества и сновидения во многом совпадают. Это действительно так?
Ну, конечно, да. Да, я так считаю. То есть я не знаю, совпадает ли на самом деле и всегда ли совпадает. Ну, скажем так, часто совпадает.
Сон – это для вас в том понимании, что настоящий натуральный сон физический, да, который испытывает человек, то есть впадает в некое, да, забытие.
Сон в смысле сновидения.
Сновидение.
Ну, разумеется, там о полном забытии речи здесь не идет, ибо там механизм очень простой, и он не предполагает возможности что-то вытащить из этого забытия. А сновидение, да. Ну вот моя книга «Нейрокритикон» – это сборник стихотворений, каждое из которых родилось из конкретного сновидения. Вот, то есть некоторые просто почти как изложение сновидений. Знаете, как люди очень любят рассказывать, что видели во сне. И когда ты делаешь это в стихах, то из этого выколачивается еще дополнительный смысл.
Вы помните этот сон, когда... Вот для многих людей не секрет, да? Угу. То есть, допустим, вот лично у меня, да, я помню, что что-то приснилось, но просыпаешься и, так сказать, память стирает этот файл, я уже не помню.
Бывает так, а бывает, что очень отчетливо и ясно помнишь. Бывают сны разного качества. Бывают потрясающие яркие цветные сны.
Ну, хорошо. А когда вы поняли, что... Вообще, вы, насколько я знаю, вы родились в Свердловске, в творческой семье. В семье,
можно так сказать.
В семье актерской, да?
Ну, да.
Вот эта прививка, она стала для вас стартом, неким стартом вот в вашем уже личном творчестве?
Ну... откровенно говоря, особой прививки-то никакой не было, потому что, ну, разве что я должен поблагодарить свою бабушку по материнской линии, ну, и прадеда в какой-то степени. Он умер, когда я только в школу начал ходить. А так бабушка меня фактически воспитала. А родители мои были не просто актеры, а бродячие актеры, поэтому, так сказать, особой прививки с их стороны. Они просто не успевали что-то привить, потому что их появление и общение с ними было таким достаточно редким праздником в детстве. Вечно зеленом по склону горы в огне золоченом съезжают шары, сосульки и птицы, морковь и арбуз, садовая тачка из тоненьких бус, горящие свечи и яблочный лед поют и трещат, продвигаясь вперед, цветы в зеркалах, в переплете альбом и лебедь зимы на стекле голубом, а в небе над ними зашел на таран из бисера с гарусом яркий биплан, а выше небес не смотрите туда, волхвам указала дорогу звезда.
А когда вы поняли, что то, что у вас рождается и ложится, как говорится, облекается в некую поэтическую форму, когда вы начали понимать, что вот это вам нравится, это хотите вы этим заниматься?
Ну, я особо этим вопросом не задавался, но сочинил стихотворение несколько сотен, и когда попал, так сказать, под крыло Майи Петровны Никулиной, вот тогда я уже начал задаваться этим вопросом. Не вопросом, нравится ли мне это, а вопросом, вообще стоит это чего-то или это ничего не стоит. Собственно, с этого вопроса и мои разговоры с Майей Петровной и начались. И, в общем, она сказала: ну, если очень хочется, ладно, продолжай. Она из этих нескольких сотен стихотворений выбрала несколько строк и сказала, что вот эти строчки, они, кажется, говорят о том, что у тебя что-то может получиться. Значит, примерно через год я принес ей стихотворение, которое она одобрила целиком. И сказала, что да, это стихотворение. Это первое твое стихотворение.
И вот с этого момента...
Вот тут я понял, что да, наверное, решительно нужно продолжать.
А вообще, быть поэтом, это что? Это состояние внутреннее? Это... необходимость какая-то, когда понимаешь, что уже жить без этого не можешь? Или это что это? Или это Его Величество вдохновение?
Да, это на самом деле способ самооправдания. Заниматься поэтическим творчеством, это, вы знаете, это такая работа, которая, в отличие от работы живописца или скульптора, или там еще более громоздких художников, она же не требует никаких инструментов и дорогих материалов. Ты же просто садишься за стол и чего-нибудь там на бумаге, значит, калякаешь авторучкой или карандашом. Вот и все, весь твой инструмент. И поэтому... Когда ты понимаешь, что в сущности время твое, в твоей жизни проходит совершенно зря и не наполнено ничем полезным, начинаешь сочинять. Если что-то получается, ты, значит, получаешь удовлетворение, чувствуешь, что ты не зря все-таки на свете живешь. Вот как-то так.
Ну. Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в рубрике «Разговоры об искусстве» мы встречаемся с поэтом, писателем, драматургом Аркадием Застырцем. Ну, Аркадий, вот опять же из информации из нашей всемирной паутины, вы не только поэт, не только творческий человек, но вот вы еще, например, были главным редактором газеты Уральского отделения РАН «Наука Урала», да?
Да, был много лет, почти 15.
Откуда такая всесторонняя... У вас, видимо, любознательность, попытка, да, или это...
Совершенно ошибкой будет приписывать это мне лично. Это просто судьба. То, что я оказался в «Науке Урала», сначала, кстати, простым корреспондентом, я, в общем, попал туда, чтобы убежать из школы. Я 7 лет работал учителем в средней школе. И ну, так получилось, что последние где-то 3-4 года моей работы в школе совмещались с моей работой над переводами со старофранцузского языка. Ну и плюс к тому, я, значит, если вдохновение приходило, я от этого не мог отказаться, сочинял там что-то все время и переводил. В результате, ну а школа, она не допускает таких увлечений. Вы понимаете, чисто физически это невозможно. То есть, когда каждую ночь ты там часов до 3-4 утра просиживаешь за столом, потом в 7 утра встаешь и бежишь в школу и проводишь там энное количество уроков, к которым еще надо тоже подготовиться, как-то успеть. Вот. То это все отражается на просто физическом состоянии.
А переводи.
Я понял, что еще немного, еще год-два я проработаю в школе и, наверное, просто умру. И когда возникла такая возможность, вот попробовать себя в журналистике, тем более в журналистике такого плана, в научной, ну или околонаучной, так скажем. Журналистика научной не бывает на самом деле. Я, конечно, ухватился за эту возможность.
Аркадий, сколько вы перевели?
Я перевел все стихотворное наследие Франсуа Вийона, это поэт 15 века французский.
А почему именно Франсуа Вийон? Что для вас, в чем интерес?
Опять, наверное, надо говорить, это судьба. Потому что вот с таким же вопросом ко мне обращался Анатолий Генрихович Найман в письме, когда я начал с ним переписку и послал ему свои первые опыты. Он только единственная интонация у него была такая изумленная. Зачем вы переводите Вийона вообще? Зачем он вам дался? Это такой отвратительный человек. Соответствующая у него и поэтика, и содержание. Кроме того, это ну, наверное, одна из самых сложных переводческих задач во всей французской поэзии. Зачем вам это нужно? Я не знаю зачем. Мне просто попалась замечательная книга с параллельными текстами. Старофранцузский перевод на новый французский язык подстрочный. Вот. Ну, я как-то начал, думаю, дай попробую. Попробовал и втянулся. Вы знаете, аутентичный поэтический перевод – это почти спортивная задача. То есть, ну, когда речь идет об авторе, чьи тексты уже неоднократно переводились на русский язык. То есть ты переводишь, а потом сверяешь и смотришь, лучше у тебя перевод или хуже. Вот. И когда лучше, ну, ты тешишь свое самолюбие тем самым.
Ну, для наших слушателей я могу, так сказать, перечислить, что, в принципе, и кем является, автором чего является Аркадий. Автор поэтических книг «Пентаграммы», «Волшебник», «Отшельник и шут», «Вихри тела».
«Вихри тепла».
Простите, «Вихри тепла», да. «Анейрокритикон», «Конкорды». Ну и также книги переводов Франсуа Вийон «Прощание», «Завещание», «Стихотворение». Также переводили стихи с английского и славянского языков.
Да? Переводил.
Как у вас на все? Вот...
Когда мне предложили редактировать очень дурно сделанный, чисто технически, перевод «Властелина колец», то я поставил одно условие. Я соглашусь это все отредактировать, причем в ужасно короткий срок, если все стихи в книге будут в моем переводе.
Вот. Ну, это еще только, так сказать, малая часть. Мы еще не касаемся вас как драматурга, потому
ну,
что
да, давайте коснемся.
Есть работы. Мне вот интересно в этом случае.
Еще, кстати, сказать несколько, пожалуй, не один десяток сонетов Шекспира. И у меня есть такая жизненная задача все сонеты Шекспира перевести на русский язык. Да. Это очень интересная задачка.
Нет, сонеты Шекспира – это вечные.
Потрясающая, интересная задача.
Да, это очень здорово. А, ну вот о драматурге. Почему Гамлет?
Ну, Гамлет – это пьеса номер один в истории мировой драматургии. Ну, поэтому это... вопросов не возникло. Первая моя пьеса – почему Гамлет? Потому и Гамлет, потому что я с детства очень люблю эту трагедию Шекспира. И разные переводы читал, и подумывал перевести на русский язык.
Слушайте, а Гамлет для вас это кто? Это герой, это жертва? Кто это Гамлет вообще?
Гамлет – это жертва Ренессанса для меня. Сейчас объясню, что я имею в виду. Надо, наверное, наших слушателей ввести в курс дела, потому что не все читали моего Гамлета. Шекспировского в переводе Пастернака наверняка многие читали. Многие. Дело в том, что я не стал делать перевод Гамлета, потому что, в принципе, мне показалось, что те переводы, которые существуют, хватит уже переводить Гамлета. Я не знаю, как перевести вот так, чтобы было совершенно замечательно, и был бы ясный ответ на вопрос «зачем?». Я не нашел этого ответа и не стал переводить. Я просто решил заново сочинить Гамлета в современный языковой, культурный, если угодно, даже в современной философской ситуации. И у меня получилось вместо трагедии комедия. Более того, комедия эксцентрическая, то есть в которой линии поведения персонажей представляют собой, как-то подчас немотивированные, изломанные, кривые.
Я немножечко, признаюсь откровенно, полностью я не читал. Я начинал читать, и да, действительно, вот то, о чем сейчас вы говорите, это ощущается.
Если говорить о шекспировском Гамлете, то для меня Гамлет Шекспира, еще раз повторю, это жертва Ренессанса. Что такое Ренессанс? Это попытка сделать шаг назад, гигантский шаг назад к языческой культуре, к языческому сознанию от христианства, отступив от христианства. И главная дилемма Гамлета, это известно, Павел Флоренский замечательно это все вскрыл, это не мои мысли, я просто его мысли разделяю. В этом случае, что более верных суждений я не нашел. Вот дилемма Гамлета, то есть мстить, и говорится, зарезать к чертовой матери, да, или что-то другое.
Да, и может, знаменитые были.
Там даже не ставится вопрос, простить, Вот колебание Гамлета объясняется именно этим. Это колебание человека, который выбирает между язычеством, диктующим, мсти, убей, сядь на трон, возьми Офелию в жены, все нормально, живи как в свое удовольствие.
И зло порождает только зло.
Да, и христианская мораль, которая диктует совершенно иную линию поведения, которая говорит, не убей, и все. Если ты убьешь, ты будешь великий грешник, в любом случае.
Хорошо, в истории нашего российского театра. Кто для вас был самым лучшим исполнителем этой роли?
Высоцкий? Смоктуновский, конечно. Да, абсолютно. Да. Нет, Высоцкого я не очень люблю. Хотя, как актера, я его люблю больше.
Скорее, решение Гамлета Высоцкого это было...
Во-первых, надо сказать, что Высоцкого в Гамлете я не видел. Надо было смотреть на сцене. Я видел только, фрагменты какие-то. Наверное, по ним судить полностью нельзя, но эти фрагменты, меня не очень привлекли. Я вот вырос на Гамлете Смоктуновском.
А Гамлет Смоктуновский – это Гамлет-мыслитель.
Несомненно, да. Мыслитель, тем не менее, дилемма-то там на месте, просто он очень тщательно рефлексирует.
А сегодня это актуально, на ваш взгляд, то, о чем вы говорите, это ренессанс, прыжок назад, может быть, не один прыжок?
Конечно, актуально. Мы вообще в языческом мире живем, если говорить-то на чистоту, в совершенно языческом. Люди поклоняются просто божествам не таким примитивным, как в древние времена. Люди поклоняются телевидению, люди поклоняются средствам массовой информации, поклоняются интернету, поклоняются гаджетам.
А как же избавиться от этого страшного Вы о чем говорили? Ну, да на Западе не сотвори себе кумира.
Ну, фактически, да. Кумиров нынче столько, что сокрушить их, как золотого тельца, совершенно не представляется возможным. Эта задача просто непосильная для человека. Но я думаю, что все это логично.
Что ж, дорогие друзья, время наших сегодняшних разговоров об искусстве подходит к завершению. Ну а мы продолжим нашу беседу вместе с поэтом, писателем, драматургом, членом Союза писателей России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, уральским писателем Аркадием Застырцем в следующей передаче. Всего вам доброго! Разговоры об искусстве.